Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Политолог, журналист. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Координаты эфира: смски +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Несколько сообщений из разных источников приходят по поводу... значит, Зеленского и того, что ему предстоит вообще сделать в ближайшее время. Блумберг, в частности, писал, что Зеленский может смягчить позицию по завершению конфликта на Украине. Украинский президент теперь более склонен к гибким решениям, хотя продолжает публично настаивать на неизменности своего так называемого мирного плана. Приближение зимы в условиях продолжающегося конфликта и ослабления поддержки со стороны Запада заставляют Киев искать варианты, говорится в этой публикации. Журналисты ссылаются на источники, близкие к НАТО. Еще депутат Верховной Рады Александр Дубинский, он говорит, что президенту Украины необходимо самостоятельно начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта. Запад прямо не даст таких указаний. Но еще вчера, уже в ночи, пришло сообщение, что второй саммит мира, Зеленский говорит, что он не состоится. Это опять какое-то сотрясание воздуха или правда его склоняет к тому, что он вышел на переговоры?
Ну, наверное, его склоняют, но просто... Ему же надо смягчать не свою позицию, а позицию Кремля. Потому что, насколько я понимаю, российская позиция на сегодня заключается в том, что наши предварительные условия известны. Надо уйти из Херсона и Запорожья. И вообще с Зеленским никто не будет вести переговоры, потому что он вторгся в Курскую область.
Угу.
Ну, как вы понимаете, здесь смягчай, не смягчай, а переговоров не будет. Поэтому надо каким-то образом убедить Россию, что с Зеленским стоит вести переговоры. Как он это собирается делать и собирается ли вообще, я себе не представляю.
Угу.
Вот. А так, да, Запад, в принципе, склонен к переговорам, уже давно склонен. Уже год назад Запад говорил: давайте договоримся, забирайте все, что заняли, и все. Мы с вами это год уже обсуждаем. Не надо на меня так удивленно смотреть.
Интересно, я просто... Как это коррелируется с оказанием помощи Украине?
Ну как, мы же не хотим забирать все, что заняли. Мы хотим, чтобы Запад ушел, увел натовскую инфраструктуру
это
в границе 97-го года.
Это да.
Вот. Мы говорим, что нет, у нас есть свои требования, которые для начала, для того, чтобы начать переговоры, заключаются, то есть не начать переговоры даже, а прекратить огонь. То есть между прекращением огня и началом переговоров тоже еще может быть дистанция огромного размера. Вот. Так вот, для того, чтобы прекратить огонь, говорим мы, надо, чтобы Украина покинула все конституционные территории России. То есть Запорожье, Херсон, остатки ДНР, которые она еще контролирует. Там, если еще что-то контролирует из ЛНР, одно-два села, то их тоже. И вот тогда мы можем прекратить огонь на линии разграничения, которая совпадает с границами областей, вошедших в состав России.
Так.
Вот Запад говорит: ну ладно, тогда мы будем принуждать. Россия, мы будем повышать для нее цену продолжения боевых действий, будем поставлять на Украину больше оружия, будем поставлять на Украину дальнобойные ракеты там, и так далее. И вот рано или поздно цена окажется слишком большой, и Россия согласится вести переговоры на наших условиях. А мы говорим: ну вы уже цену повышали, в результате повысили для себя до таких пределов, что уже сами мечтаете о переговорах, поэтому давайте поиграем в повышение цены дальше. И постоянно намекаем, что мы вообще-то готовы повысить цену до Третьей мировой войны.
Так.
И посмотреть, кому она окажется, для кого она окажется выше. Вот. Ну, вот сейчас самое, уже год продолжается вот эта игра в кто моргнет, там, повышение ставок там, и так далее. И весь этот год Запад говорит о том, что да, давайте вот вести переговоры. Вот мы сознаем, что Украина уже не может выбить Россию из тех территорий, которые Россия заняла.
Угу.
Как только украинское контрнаступление закончилось в 2023 году, с тех пор Запад заговорил о мире. Потому что все, люди закончились, техника закончилась. В отличие от Зеленского, который там прыгал и рассказывал, что еще два месяца он перейдет в новое контрнаступление. На Западе, понятно, никаких контрнаступлений больше не будет.
А он, получается, все карты попутал в Курском?
Ну, почему он попутал? Это же тоже был способ повысить для России цену. Значит, мы же с вами это тоже уже обсуждали, что и на Западе, и на Украине прекрасно понимают, причем понимали изначально, что победить ядерную державу невозможно в военном столкновении. Ну и, в принципе, военный потенциал Украины и России был несопоставим, а Запад воевать самостоятельно не собирался. И поэтому речь шла преимущественно не столько о военном давлении, сколько о психологическом. Да, Запад не исключал возможности победы над Россией на поле боя. На какой победы? Не захвата Москвы, допустим, или Владивостока, а создание патовой ситуации на Украине, когда Россия понимает, что она не может там даже до Днепра дойти, не то, что там Киев взять. Ну и, соответственно, тогда давайте вести переговоры.
Так.
Вот эту патовую ситуацию они пытались создать путем украинского контрнаступления в 23-м году. Украина там, допустим, Крым не захватит, но какие-то территории еще очистит. Значит, России скажут, ну видите, вот уже полтора года вы только теряете территории на Украине, которые заняли в начале 22-го. Значит, поэтому давайте договариваться о мире, но все равно у вас перспектив никаких нет. Потом выяснилось, этот механизм не работает, не может Украина контрнаступать. Вернее, контрнаступать может, а толку от этого никакого, кроме очередных гор украинских трупов. Тогда Запад заговорил о мире. Но о мире на своих условиях. Давайте, вот есть у нас линия разграничения, и этот пресловутый корейский вариант. Мы делаем демаркационные линии, мы прекращаем огонь, начинаем долгие и нудные переговоры ни о чем. И вот как две Кореи между собой ведут переговоры о мире, так и мы будем вести переговоры о мире.
Но Котопес говорит, заморозка конфликта для того, чтобы Украина получила передышку, опять вооружилась.
Ну да. А для чего, собственно, еще надо? Вы понимаете, опять-таки, когда две стороны начинают разговаривать о мире, то даже после войны, которую одна из сторон выиграла, всегда каждая пытается мир заключить благоприятный для себя. И помимо того, чтобы победить на поле боя, надо еще потом победить за столом переговоров.
Конечно.
Не факт, что это всегда у вас получится. Например, после этого, после войны 12-14 годов, 1812-1814, за столом переговоров Австрия однозначно проиграла. То есть Россия там получила царство польское, что тоже еще вопрос, надо было или не надо, но получила, потому что, по крайней мере, таким образом она считала, что она ликвидирует потенциальный плацдарм возле своих границ. Пруссия получила достаточно большие территориальные превращения. Австрия вернула некоторое количество территорий, которые от нее были отрезаны французской империей, восстановила частично свое влияние в Италии, но влияние в Европе, как крупная европейская держава, по сути дела, потерялось. С тех пор начались вначале итальянские войны Франции, потом Пруссия, в общем-то, Австрия, как крупная европейская держава, была вычеркнута еще до Первой мировой войны, значит, из числа перворазрядных держав. То есть она даже в Первую мировую войну могла вступить только как сателлит Германии. Самостоятельно она уже ничего не могла.
Так. Вот.
За столом переговоров она тогда проиграла. Проиграла Толерану, который выиграл для Франции фактически почетный мир. То есть Франция сохранилась как великая держава, несмотря на военный разгром.
То есть в данном случае надо, ну, как бы понимать, что любое замирение на Украине – это замирение исключительно временное, потому что за столом переговоров пока у участников нету неопровержимых каких-то тезисов,
вообще
которые бы закрепили бы.
Любое замирение с Соединенными Штатами в данный момент – замирение временное. Потому что на сегодня Соединенные Штаты, все, что они предлагают, это перемирие нам. А там посмотрим. Прочного компромиссного мира, а любой прочный мир может быть только компромиссным, потому что он должен учитывать интересы всех. То есть вы можете не получить полностью удовлетворение своих желаний, но, по крайней мере, этот мир будет для вас выгоднее, чем продолжение конфронтации. То есть он будет создавать для вас такие условия, которые будут комфортнее, чем дальнейшая война за какие-то там несбыточные мечты. Вот. Причем это касается всех сторон. Так вот, пока что никакого компромисса американцы не предлагают. Они нам предлагают только свою жесткую позицию о том, что давайте мы вам территорию отдадим, да и все.
Ну,
и не морочь нам голову. Значит, а мы говорим, опять-таки, начиная с 22-го года, говорим, мы не за территории, мы за безопасность и за будущее. И здесь наши позиции никак не сходятся. Они готовы жертвовать территориями, но не учитывать наши стратегические интересы. Мы готовы не предъявлять претензии там, на всю остальную Украину, значит, но необходимо отстоять свои стратегические интересы. И поэтому Украину добивают, по сути дела. Ее же можно было сохранить, там, в 22-м году Россия же не посягала на нее, да? И потом не посягала на всю Украину. Вот. Но ее, по сути дела, добивают, потому что с точки зрения Запада, ну, подумаешь, ну, расходный материал. Это точно так же, как Зеленскому угробить еще одну бригаду где-нибудь на фронте.
Точно что так страну, же, что бригаду не
точно
можно.
Точно так же Западу угробить всю Украину.
А европейцам потом разбираться с тем, что будет на месте вот того, что было некогда?
Ну, конечно, Украина, мы же с вами европейцы, вот нам и разбираться. Как вы думаете, это французская проблема, что на наших границах находится или наша?
Наше. Другое дело, что если бы французы также понимали опасность вот этой токсичности, которая исходит с Украины, то, наверное, реально понимали бы, и это было бы в их национальных интересах, то, соответственно, наверное,
если бы все все понимали, вообще бы войн бы не было.
Войн, я согласна, да.
Вот. Но, к сожалению, не все все понимают. А даже там, где понимают, считают, ну, ради бога, для нас это проблема второстепенная, а вот для них это первостепенная проблема. Поэтому, создав эту проблему, можно выиграть для себя какие-то более благоприятные договоренности потом. Значит, поэтому никто не собирается украинскую проблему потом решать, от того, что будет на ее месте, никто не собирается потом решать. Наоборот, собираются посмотреть, как мы будем это делать, еще и палки в колеса совать. Вот это собираются сделать, а решать украинскую проблему нам помогать никто не собирается. Ее создавали для нас, именно для того, чтобы она была для нас нерешаемой. Хоть военным путем, хоть мирным, но ее постарались создать именно такой, чтобы ее, ну как, нерешаемых проблем в принципе нету, но чтобы мы ее решали как можно дольше, и с как можно большим напряжением. Вот, поэтому до сих пор, пока мы не убедили Соединенные Штаты, в первую очередь, потому что в данном случае это они выступают зачинщиком, коллективный Запад уже едет в вагончиках за их паровозиком. До сих пор, пока мы не убедили Соединенные Штаты, что компромиссный мир с нами лучше, чем продолжение конфронтации, до тех пор есть Украина, нет Украины. Конфронтация продолжается. И игра в повышение ставок продолжается. Еще неизвестно, что для нас лучше. Продолжение войны на Украине или продолжение войны без Украины. Продолжение горячего столкновения с американскими прокси или какое-нибудь холодное столкновение непосредственно с Америкой.
Финист говорит, Макрон опять заявил, что хочет создать такую сильную армию, чтобы могла противостоять России. Я вот не пойму, почему они все хотят нам противостоять, а не сотрудничать.
Потому что мы их враг сейчас. Они это обозначили. То есть они решили, что Россия их враг.
А угроза?
И они решили, что за счет России они могут решить свои проблемы и пытаются это сделать. И когда вы втягиваетесь, да, вот, у вас были семейные ссоры?
Ну, у любого человека были, конечно.
Ну, вот вы знаете, наверное, в таком случае, что в ссору можно не втянуться, но если вы втянулись, то закончить ее значительно сложнее, чем не втягиваться.
Так.
Значит, вот когда в конфронтацию уже втянулись, да, то сделаны определенные ставки. Задействованы определенные силы, которые должны что-то с этого
и
получить.
И уже отступать сложно.
И отступать уже сложно, да. Договариваться уже сложно. Надо уже получить бонус с этой конфронтации. Тем более, если вы еще не проиграли Запад, я уже много раз говорил, Запад себя проигравшим не считает. Запад считает, ну да, Украина, может быть, проиграла. Украина – это вообще Россия. Подумаешь, часть России проиграла другую Россию. Для Запада, если мы еще там путаемся в придаточных предложениях и не понимаем, это для нас гражданская война, внешняя война, что это для нас вообще, или какое-то СВО непонятное, да? Значит, то Запад четко понимает, что это гражданская война в России. Русские убивают русских. Чего ему переживать-то по этому поводу? Ну, будет разрушена часть России. Ну, хорошие территории были когда-то. Там промышленность даже была развита.
Базово, морские. Базово почему торговать оказывается для них невыгоднее, нежели воевать?
Потому что у вас работает определенная система. Она работает до определенного момента. Вот смотрите, Советский Союз создали в 20-е годы, до 70-х просуществовал так без особых проблем. Потом начались какие-то проблемы. Ну, вернее, как, какие-то проблемы были всегда, но он их как-то решал. А потом начались проблемы нерешаемые, он их так и не решил. И в 90-х закончил свое существование. Все, система закончила свое существование. Вернуться в эту систему сейчас уже нельзя. Условия не те, что в начале 20-х.
Ну, логично, да. Да.
Вот. Вот точно так же и у американцев. Они создали после Второй мировой войны, создали определенную систему. с господством доллара в качестве мировой резервной валюты, с господством доллара в качестве валюты мировых торговых расчетов, с американской военно-политической гегемонией на двух третях планеты и с конфронтацией с Советским Союзом, которую они выиграли в конечном итоге в начале 90-х.
Угу.
Там не важно, у нас некоторые, значит, особо рьяные патриоты СССР говорят, это не они выиграли, а мы проиграли. Или даже мы не проиграли, это было там какое-то предательство и так далее. Неважно, как вы проиграли. Да? 300 спартанцев тоже не на поле боя проиграли, их предали. Значит, ну, это самое, ну, проиграли. Значит, и в этом самом... В 90-е годы они стали вообще тотальным гегемоном. Но система, которую они создали, она была заточена под постоянное расширение. То есть ей нужны были, мы тоже об этом говорили много раз, ей нужны были постоянно новые рынки. Иначе она начинала схлопываться. Ну вот все, они мир весь захватили, а дальше захватывать нечего. Выхода в космос нету такого надежного, значит, чтобы там осваивать какие-то новые рынки, осваивать какие-то новые производственные мощности и так далее. Значит, система начала прокручиваться в холостую и начала рассыпаться. Вариант продления ее существования, причем именно агонии, по сути дела, это вариант создания для нее новых задач, новых целей для ее расширения. Вот где новые цели для ее расширения? Это Россия, Китай, это серьезная ресурсная база, которую можно еще раз использовать, это рынки, которые можно еще раз занять. И это возможность для системы, значит, на выдохе еще раз расшириться, потом там через лет 10 после победы над Россией и Китаем, или через 15, ну или через 20, все равно схлопнуться от своих внутренних проблем. Значит, но это будет потом. Пока у них есть конфронтация с Россией и с Китаем, система продолжает работать. Плохо, хорошо, но продолжает работать. Значит, тем более они предполагали, что они постоянно будут выигрывать, то есть ресурсная база будет расширяться. Они постоянно проигрывают, то есть ресурсная база не расширяется, а сужается. Трудности системы растут, но она достаточно мощная была.
Но мир-то, получается, они хотят вернуть вот туда, когда их вот эта логика все-таки работала.
Нет, точно так же, как нельзя восстановить Советский Союз, нельзя восстановить американскую систему в той логике, в какой она работала. Для этого надо весь мир разрушить и начать все сначала, желательно с каменными топорами.
Вы как историк и рациональный человек рассуждаете, но не все же политики могут так рассуждать.
Да, но вот поэтому, допустим, есть масса людей, которые говорят, ну что, сейчас вот возьмем в основном Советский Союз, мы можем назвать страну СССР.
Конечно.
Мы можем создать в рамках нее 15 или даже 25 республик союзных. Значит, мы даже можем выйти на прошлые границы. Но той системы в том виде, в какой она была, в какой она была создана, допустим, в 22-м году, мы создать уже не можем сейчас, потому что другие условия, другие люди, другие социальные связи, другая экономика, все механизмы другие. Вот точно так же американцы не могут вернуться в ту систему, которая была до этого. Но, повторяю, они могут продлить ее агонию. Система видоизменяется несколько, да, но в рамках своих возможностей внутренних. Вот она дошла до какого-то предела, и на этом пределе она еще может какое-то время поработать. Значит, ну вот все равно, как вот мне сейчас почти 60 лет, да, вот представьте себе, что мне надо, там, или у меня появляется возможность гарантированно протянуть существование России еще лет на 40, а потом, что с ней будет, неизвестно, но меня уже не будет. И я говорю, ну, знаете, мне-то все равно, там, меня не через 40, меня, скорее всего, через 30 лет уже не будет, да? А тут у меня 40 лет гарантированных. Давайте сделаем ставку на такой вариант. А там дальше будет следующее поколение, оно будет разбираться. И вот так вот действовало, значит, по крайней мере, 4 поколения американских политиков, которые меняли друг друга, 4 поколения американских президентов, начиная от Клинтона, действовали именно таким образом.
Ну, просто мы удивляемся тому, как некоторые люди удивляются тому, какая перманентная война уже десятилетия идет на Ближнем Востоке, но получается, если не найти какой-то формулы сосуществования, то и нам, в общем, то же самое грозит, нет?
Нет, нам то же самое не грозит, потому что Ближний Восток – это группа маленьких государств, война между которыми обуславливается заинтересованностью крупных мировых игроков, которые могут меняться. То есть была Англия, потом Соединенные Штаты, потом Советский Союз, сейчас Россия, Соединенные Штаты и Китай. Там, кто задействован это делать, может меняться. Но внешние игроки позволяют войну все время подпитывать. Сейчас еще Турция с Ираном там вмешались тоже в это дело. Сами они давно бы исчерпали бы свои возможности для войны, давно бы выяснили бы, кто там матерь истории более ценен, кто кого затоптал. Значит, и появились бы новые конфигурации, все равно бы война продолжалась, но уже в новых конфигурациях между новыми государствами. Значит, а над нами никого нету. значит, рептилоиды, которые руководят миром, существуют только в воспаленном мозгу некоторых самых наших соотечественников. Ну, не только наших соотечественников, я имею в виду соотечественников по планете Земля.
Так.
Вот. А так мы с Соединенными Штатами сами выясняем отношения между собой, и у нас есть определенный запас прочности, за которым наступает катастрофа. Значит, Соединенные Штаты очень близки к этой катастрофе, не потому, что они столкнулись именно с Россией, не потому, что Россия такая могучая, а потому, что, как мы уже говорили, их система уже пошла в разнос. Они пытались ее сохранить путем, ну, фактически экономического блицкрига. То есть им необходимо было быстро сломать Россию для того, чтобы продлить агонию. Они Россию быстро не сломали, и мы сейчас видим, как вот эти вот противоречия в Соединенных Штатах, которые уже поставили США на грань гражданской войны, а, по сути дела, в холодном виде начали гражданскую войну в Соединенных Штатах, и даже частично в горячем уже 5, а то и больше лет назад, да, эти противоречия только продолжают нарастать. И вот эти вот шутки Такера Карлсона с Лоном Макс, да, победит Харрис, она меня посадит, не знаю, сколько им придется сидеть в тюрьме там и так далее, это же не шутки. Это отражение реальной ситуации в Соединенных Штатах. То есть они пришли к такому жесткому противостоянию, когда проигрыш на выборах равносилен попаданию в тюрьму. Это, когда тот же самый Байден, значит, говорит, что я это самое, что выборы в Соединенных Штатах пройдут нормально, но я не знаю, пройдут ли они мирно. То есть, не пройдут честно, не знаю, пройдут ли они мирно.
Да, но тогда получается ситуация некоего идеального шторма, потому что сами американцы, ну, как будто бы делают вид, что вот с демократией ничего не происходит, мы все равно образцово-показательные, а все остальное – это поклёп и клевета.
Конечно, с демократией ничего не происходит. Ничего не может произойти с тем, чего нет. А демократии никогда отродясь не было. Любят рассказывать там этот анекдот про Сталина, который сказал, что демократия – это демократия для американцев. Не знаю, говорил ли такое Сталин. По-моему, это из той же области, что Иосиф Виссарионович любил, то есть Иосиф Виссарионович Черчилль любил армянский коньяк, там Елизавета курила сигареты Прима, которая вообще никогда не курила. Значит, а этот самый Черчилль никогда не пил армянский коньяк, он предпочитал вообще-то виски, но это неважно. Он даже не знал, что армянский коньяк есть, пока ему Иосиф Виссарионович не подарил какую-то там бутылку когда-то. Вот. Но, по-моему, все эти высказывания Сталина из той же области, что высказывания Бисмарка, Ленина там, и всех прочих, которые гуляют по интернету и которые никогда в жизни не существовали. Вот. Но это, кстати, в принципе, кстати, нет, они существенно существовали, не существовали, но это относится к любой демократии, начиная с античной. Всегда демократия – это кого-то конкретного демократия. Эту демократию кто-то другой должен обслуживать для того, чтобы она была демократией.
Конечно.
Для того, чтобы афинские граждане, которых было 40 тысяч, могли собираться на Агоре, где их почему-то никогда больше 4 тысяч не собиралось. Потому что всем с ним было лень ходить. Так обычно там до 1000 человек приходило и решало государственные вопросы. Для этого они должны были содержать 500 000 рабов. Вот они обеспечили существование этой демократии. И точно так же любая другая демократия, там, британскую демократию обслуживала половина колониального мира. Соединенные Штаты демократию обслуживал вообще весь мир.
А так-то все очень демократично,
понятно. А так, да, для внутри Соединенных Штатов все было очень демократично до тех пор, пока всем хватало. Понимаете, мы с вами можем, сказать, голосовать и уступать по принципу, ну, вас выбрали, ну, ладно, я с вами не согласен, но руководите вы, до тех пор, пока всем хватает. А вот когда надо выяснить, чья это последняя корка хлеба, вот тогда демократия заканчивается моментально.
10, сейчас будет 30, информационный выпуск у нас на очереди. Программа «Револьвер» после информационного, после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер».
10.35, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, Ростислав Ищенко с нами, мы продолжаем. От Виталия сообщение, и после я предлагаю к саммиту СНГ, к Пашиняну перейти. Мы можем до посинения воевать, но навязать Западу свои интересы невозможно, и в ближайшее время это докажет. А так мы же не навязываем. Мы просим уважать суверенитет и не навязывать нам свое видение мира. Ну, примерно так, нет?
Да, мы все время говорим, давайте договоримся на компромиссных условиях. У нас нет только на наших.
Да.
Ну вот. Поэтому мы воюем до посинения. Причем надеемся на то, что посинеет Запад. А Запад рассчитан на то, что посинеем мы. Как только выяснится, кто посинеет, сразу мир наступит.
Угу. Саммит СНГ состоялся? И, соответственно, многие, конечно, обратили внимание на эту пиар-акцию Пашиняна, который по набережной в Москве покатался на велосипеде, и вот он такой народный, значит, и близкий к публике политик, но потом показали другие съемки, что все-таки у него были машины сопровождения, которые контролировали его поездку. Но дело не в этом, а дело в том, что Пашинян же планомерно на политическом уровне дезавуирует там роль ОДКБ, обвиняет Россию так или иначе, что она в чем-то не помогла. И вот саммит. Соответственно, его позиции меняются или его все-таки склоняют к тому, чтобы позиции поменялись и уже так дерзко в отношении России не надо выступать?
Ну, я, конечно, полагаю, что Пашинян мог привезти с собой велосипед, хотя, в принципе, в Москве можно взять в аренду.
Да.
Но вряд ли он летел сюда на транспортном самолете и привез с собой машины сопровождения.
Это, нет, конечно.
Это российский президент, американский президент, там, китайцы еще могут возить с собой свои лимузины, оборудованные спецсвязью для того, чтобы можно было из любой точки планеты запустить ядерные ракеты. У Пашиняна ядерных ракет нет, ему такая машина не нужна. Угу. Поэтому если по Москве с ним ездят машины сопровождения, то, в принципе, это организовано российскими властями, они армянскими.
Ну, чтобы с ним ничего не случилось, вот. Конечно.
Значит, поэтому, причем тут Пашинян тогда к машинам сопровождения. Другое дело, что, безусловно, когда ты прилетел на саммит, катаешься на этом самом велосипеде, это показывают, то понятно, что это пиар-акция. Потому что, ну, покататься на велосипеде можно, наверное, и в Армении, в принципе, не самая большая проблема. А, как правило, в ходе подобного рода мероприятий руководители делегаций, руководители государств достаточно серьезно заняты, то есть у них все расписано по минутам. Значит, и на развлечения, выходящие за рамки протокольно предусмотренных мероприятий, у них особенно времени нет. Но и опять-таки Московская набережная, это все-таки не лес Подмосковья, значит, чтобы там кататься на велосипеде в качестве отдыха. Там достаточно высокая загазованность, даже если машин нету. Вот даже если их там дорогу перекрыли для того, чтобы можно было спокойно покататься и так далее. Вот, поэтому понятное дело, что это пиар-акция, ну, ради бога. Значит, а чего нет? Все каким-то образом пытаются пиариться. Значит, просто уровень пиар-акции, значит, отражает уровень взаимоотношений между руководителем, значит, и народом. Что кому можно продать? Я очень сильно сомневаюсь, что там, скажем, Путина бы демонстрировали в качестве выигрышной ситуации, как он, допустим, приехал куда-нибудь там в Бельгию, катаясь там на велосипеде. Ну, просто спросили бы, для этого надо в Бельгию лететь?
Ну, да.
В России никак не покатаешься, да? Вот. Так что можно с этой точки зрения разве что пиар оценивать, а говорить о том, что пиар – это плохо – ну что, мы же тоже пиаром занимаемся, тоже как-то пиаримся. Просто есть определенный уровень пиара, да, но это, опять-таки, это зависит от уровня государства.
Но по факту, соответственно, саммит состоялся. Лидеры стран СНГ вели переговоры, о чем-то договаривались, но обращал на себя внимание как раз заявление Пашинян, который говорит, мы с Баку согласовали вроде бы параметры мирного урегулирования.
Ну, хорошо, если согласовали. Я, правда, насколько помню, они согласовывают уже лет 30 параметры мирного регулирования. Никто еще не знал, что существует Пашиняна, параметры мирного регулирования уже согласовывал. И то правительство, которое было до него, и правительство, которое было до того правительства, которое было до него, там, и так далее. Значит, до самого Тарпетросяна все согласовывали эти самые параметры мирного урегулирования. И ничего так и нет, самое так и не согласовали. Вернее, согласовали, но мирное регулирование так и не наступило, в конце концов. Вот, будем надеяться, что рано или поздно наступит. Хотя это конфликт сложный, он очень старый. Это наступает на хвост национальным амбициям. В конце концов, действительно, там Карабах – это чуть ли не колыбель армянского народа, в которой армян уже не осталось. И реально она контролируется Азербайджан. Ну, представьте себе, что, не знаю, придут какие-нибудь, значит, финны с документами в руках и будут нам рассказывать, что Урал, допустим, колыбель у графинов, поэтому надо его передать им. Значит, наверное, мы скажем, что ну, мало еще когда-то было. Сейчас новые времена, новая жизнь. Это давно территория России, уже много сотен лет тут русские живут. Значит, даже те, которые у графина, они все равно уже давно русские. Так что какие проблемы? Ну, вот там точно так же примерно. Тем более, что армяне с азербайджанцами были перемешаны еще когда азербайджанцев называли кавказскими татарами в Российской империи. У нас же термин азербайджанцев, по сути дела, появился где-то в конце 19 века. То есть, может быть, на Кавказе там кто-то там себя так и называл, хотя, не знаю, но официально Российская империя называла мусульман Кавказа, это даже шире было, чем азербайджанцы, да, называла кавказскими татарами, и там это было достаточно, население было перемешано, в Баку жило полно армян, это был чуть ли не армянский город Баку. Помните, есть самые 26 бакинских комиссаров, потому что в основном армяне были.
Да.
Значит, разница была в том, что на Кавказе правители местных ханств и элита были в основном мусульмане, а население могло быть мусульманским, могло быть христианским, могло быть смешанным и так далее. И, по сути дела, по этому принципу в основном и делилось. Потом, после революции, значит, началось создание национальных государств, начались взаимные этнические чистки. Соответственно, значит, как-то определились национальные территории, но все еще население было достаточно перемешанным. И продолжалось это вот до распада Советского Союза. Хотя постепенно государства становились более национальными, с более чистым национальным населением. Но, тем не менее, все еще в Баку жило полно армян, в Ереване полно азербайджанцев. До распада Советского Союза, до начала этого очередного конфликта, когда уже, кстати, этнические чистки, по сути дела, завершились. И сейчас мы имеем этнически чистые территории, осталось только провести границу. Но вот точно так же, как армянам было сложно провести границу, когда они чистили Карабах от азербайджанцев, и вся эта территория была, по сути дела, контролировалась армянами. И они, ну, как они, просто пытались это зафиксировать, да, и договориться. Ну вот все, теперь граница проходит здесь. Точно так же теперь азербайджанцам трудно провести границу, после того, как они очистили Карабах от армян. Потому что все равно, да, армянское руководство, наверное, понимает, что проще подписать мирный договор, наконец-то получить мир и начать нормально развиваться.
Так.
Вот. Но есть же население еще. А население всегда возмущается и спрашивает, что это мы должны отдавать территории. А мы же сильные. Мы же вот совсем недавно все это контролировали, мы же недавно войну выиграли, первую Карабах. Ну да, вторую проиграли, но всегда же как? Если война проиграна, это предательство, это кто-то предал. А если война выиграна, то это мы молодцы. То есть проигрывает предатель и побеждает народ. Это у любого народа так. Значит, поэтому там очень сложно, потому что это очень застарелый конфликт. Это конфликт не на каком-то там уровне каких-то социальных групп. Да, это не конфликт элитного уровня, это не конфликт отдельных политиков. Это
исторический
конфликт. Это действительно конфликт народов.
Но Алиев, например, он сказал, что я не могу ответить на вопрос о возможности мирного регулирования с Арменией до конца года.
Ну, правильно, потому что Алиев как опытный политик, я бы сказал, наследственно опытный политик. Действительно,
не будет сроки говорить никакие.
Династия Алиевых, действительно, вот два Алиева, да, подряд, Гейдар Алиевич и Ильхам Гейдарович, она фактически из пепла подняла Азербайджан.
Угу.
Значит, и создала из него достаточно мощное региональное государство и восстановила его территориальную целостность там, и так далее, сделала его уважаемым партнером. Значит, во всех отношениях. Сейчас многие люди, побывавшие в Азербайджане, в Баку, да, говорят, да, это круче Кувейта.
Угу.
Далее по этим самым. Ну, понятно, что если так сказать, Баку есть за Баку, да, можно найти не так круто, как в Кувейте, наверное, в Азербайджане. Но, тем не менее, значит, они действительно сделали из такой вполне себе второразрядной республики, которая только что проиграла внешнюю войну, несколько раз была сотрясаема внутренними переворотами, гражданскими конфликтами, они сделали из нее стабильное, устойчивое государство, а это как раз свидетельствует о большом политическом опыте и о хорошей политической интуиции. Uh-huh. И о том, что человек на своем месте, да, он адекватно оценивает ситуацию. Если он адекватно оценивает ситуацию, то, конечно, он не будет принимать на себя ответственность, говорит, да, у нас уже все хорошо, потому что он прекрасно понимает, что завтра все хорошо может превратиться в очередной виток конфронтации. Это зависит не от него и не от Пашиняна. Это зависит от обстоятельств. То есть вполне может сложиться так, потому что там на границе друг на друга сквозь прорезь прицела смотрят люди. И кто в кого и почему выстрелит, потому что они так друг друга не любят, что кушать не могут.
Слушатель спрашивает, интересы европейцев к постсоветскому пространству, чтобы опять раздражать Российскую Федерацию, насколько мы можем это купировать?
Риски, не понял, видимо, вопрос.
Но имеется в виду, что вот там те же самые французы или там какие-то еще государства, насколько я понимаю, соответственно, там пытаются внести раздор в отношении России с постсоветским пространством. Насколько мы можем этому противостоять, и получается ли у нас?
Я уже много раз говорил, что никто никогда не создает все с нуля. Общественные организации, которые потом выходят на Майдан, размахивают флагами и говорят «долой всех», они не появляются благодаря проискам ЦРУ. Они существуют до того, как появляется ЦРУ. Потом просто приходит ЦРУ с деньгами или Госдеп, и говорит им, ну, вам нравятся бабочки, и нам нравятся. Давайте мы вам дадим деньги, изучайте своих бабочек. Вы хотите вышивать крестиком? Мы тоже это очень любим. Давайте мы вам дадим деньги, вышивайте крестиком. Угу. Вы хотите, вы энтомологи, изучайте насекомых, вам дадим на это деньги. Мы вам на все дадим деньги. Потом люди привыкают к тому, что вот это хорошие люди, демократы из Запада, они дают деньги просто потому, что они прекрасные люди, потому что на Западе прекрасная система. И когда им потом говорят, ну, ваша система прогнила, она хочет нас выгнать, чтобы мы вам не давали деньги на ваше выживание крестиком, на ваших насекомых, там, бабочек, там, все прочее, значит, люди выходят на площади и говорят, долой преступный режим, который, значит, собирается подорвать наше светлое будущее, которое мы уже почти достигли. Угу. Ну, примерно, эти организации не существуют сами по себе. Это проблема самого государства, почему оно с ними не работает. Вот так как у нас там, в Госдуме все быстро пытаются запретить. Возникает какая-нибудь очередная молодежная субкультура, давайте запретим. Давайте это запретим, давайте это запретим. Я все время спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот те, кто сейчас их запрещает, они были панками, они были хиппи. Значит, они там были эмо, они были готами. Значит, что тогда не запретили?
Значит, тогда не думали, что с этим надо бороться просто-напросто. Или
правильно,
или
так с этим и не надо бороться, потому что потом будет следующая субкультура. Самое главное, что это нельзя победить. Это можно загнать в подполье, и люди возненавидят собственное государство, потому что им мешали в детстве прыгать.
А есть другой, насколько я понимаю, еще аспект. Когда говорят, как бы сделать так, чтобы нам было хорошо, предлагают, а давайте бороться с тем, что мы считаем там опасным. Вместо того, чтобы спозиционировать какую-то тему из плюса, условно, а не из минуса. Сформировать свои смыслы.
Придите к ним и скажите, вам там нравятся животные, давайте мы сейчас будем изучать этих самых животных. То есть найдите с ними общий интерес.
Так.
И люди к вам потянутся. И вы даже сможете их направлять в нужное вам русло. Но если вы будете их запрещать, ним на каком-то этапе придет ЦРУ или Госдеп и скажет, вот вам деньги. Вот вам деньги, значит, ну вы видите, что ваш преступный режим не дает вам самореализоваться.
Угу.
Так это работает, по-другому никак не получается. Поэтому любой Запад, да, который работает на постсоветском пространстве, он работает с реальными противоречиями. И действительно, в постсоветских странах, окружающих Россию, есть достаточно серьезные группы, и не только на элитном уровне, но и на уровне населения, пораженные национализмом или имеющие собственные хозяйственные интересы, отличные от интересов России, конкурирующие с Россией на постсоветском пространстве. Эти люди опасаются усиления России, потому что сильная Россия – это удар по их бизнесу или по их каким-то там идейным, идеологическим интересам. Они ориентированы на Запад, к ним приходит Запад, и говорит, давайте мы с вами будем работать, давайте мы вам дадим деньги, давайте мы вам поддержим, у нас с вами общий интерес.
А почему не видно тогда активности людей, которые, по факту, как минимум, симпатизируют России, как максимум готовы сотрудничать с Россией? Почему это все через губу делается?
Потому что как работали, то и получили. Но я уже много раз говорил, что у России, по сути дела, не было возможности работать так, как Запад. С населением постсоветских стран. Россия – это осколок Советского Союза, потерпевшего поражение в холодной войне. И этот осколок в значительной степени на раннем этапе своего существования, ну, как минимум до конца 90-х годов, контролировался Западом. Причем не напрямую даже контролировался, а просто потому, что для того, чтобы есть, надо было получать ножки Буша. Для того, чтобы одеваться, надо было получать гуманитарную помощь, ну, и так далее. Потом, когда Россия восстановилась, она смогла говорить с Западом со все более и более и более жестких позиций. Но, опять-таки, позиции ужесточались по мере того, как Россия усиливалась, а Запад слабел. На раннем этапе России важно было просто сохранить хотя бы какие-то хозяйственные связи. Хотя бы просто сохранить транзит на Запад. Хотя бы просто сохранить остатки этого единого экономического пространства. И она шла на большие политические уступки. И она старалась не раздражать власти окружающих ее республик и вообще старалась не работать или, по крайней мере, не работать серьезно с такими пророссийскими политическими силами, которые выступали с позиции восстановления единого государства. В Москве поняли, восстановить единое государство уже невозможно. Все, границы проведены. Может быть, потом когда-нибудь будет, но сейчас точно нет. У России нету на это сил, значит, окружающие республики этого не хотят, границы проведены. Работать со сторонниками восстановления СССР там, или просто единого государства бессмысленно и опасно для самой России. Поэтому эта работа не велась вообще, Россия концентрировалась на себе. А потом, когда она уже вышла в постсоветское пространство, то выяснилось, что эти самые постсоветские, то есть пророссийские силы в значительной степени разгромлены и дезориентированы. И говорят России, ну, вы с нами там не работали, вы нам не помогали. Они, безусловно, правы, с ними не работали, им не помогали, их поэтому загнали в подполье, а кто-то переориентировался там, и так далее. И все это произошло. Но это произошло в силу объективных обстоятельств. Не потому, что Россия такая плохая, не хотела или не умела. Значит, это умел еще Советский Союз работать самую мягкую силу, придумали не американцы. В свое время, там, в начале 20-х, Советский Союз активно работал чуть ли не со всем миром, именно в той же мягкой силе тоже. Не только посылали, кстати, коробки конфет взрывающихся, но и мягкой силой активно работали. В этом ничего такого особо сложного нету. Надо иметь для этого возможности.
Вот, можно ли тогда сделать вывод, что мы сами как бы оказались в некой ловушки, говоря, что «но это вот Запад всесильный», вместо того, чтобы выработать механизмы
или вспомнить... Я никогда этого не говорил, поэтому почему вы говорите «мы»? Вы, может быть, и оказались,
я не говорю, нет. Я говорю коллективно, мы в Российской Федерации,
люди. Ну, понимаете, люди, коллективно люди. В Российской Федерации существует тоже несколько мнений по этому поводу. Да, есть крикливое, я даже не могу сказать большинство, но крикливая часть населения, которая все время слышно, бегает, да, посыпает голову пеплом и говорит, мы ничего не умеем, мы этого не можем. Мы информационную войну мы проиграли, 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 проиграли. Запад уже сделал то, чего никогда в жизни не делал. Он запретил российские СМИ на своей территории, что свидетельствует о проигрыше им информационной войны. Он боится на равных играть с российскими СМИ на своей территории. Такого никогда не было. Вы могли газету «Правда» спокойно продавать в Соединенных Штатах, и там все равно никто не читал и не покупал. Им было неинтересно, потому что они информационную войну выиграли. Угу. А сейчас они ее проиграли. Но, тем не менее, у нас бегают толпы, значит, людей по интернету, рассказывают, мы там проиграли, мы здесь проиграли, мы того не умеем, этого не умеем. Если мы что-то не можем, это не значит, что мы этого не умеем. Как только можем, мы сразу научаемся. Потому что ничего сложного в том, чтобы прийти к человеку, у которого есть противоречие с американским государством, сказать ему, давай мы тебе поможем, нету. Так делали и до Советского Союза, и в Российской империи так делали, и в Советском Союзе так делали, и Россия современная так тоже делает. Но возвращаться на утраченные позиции всегда тяжело. А мы позиции утратили, потому что Советский Союз проиграл холодную войну. И мы потеряли позиции во всем мире, потому что мир любит сильных. И когда выяснилось, что Советский Союз проиграл и распался, от нас просто отвернулись, сказали, ну вы ничего не можете. Вы нам не можете не помочь, ничего. Вы сами зависите от поставок американской еды. Поэтому чего мы с вами будем играть в одной песочнице? Мы будем играть с теми, кто сильный сейчас, потому что нам это выгодно.
Но быть слабым унизительно, это
правда. И теперь мы вынуждены там, 20-30 лет возвращаться на те старые позиции, или теперь мы сильные. И нам только сейчас начинают верить, потому что видят, да, значит, Запад сделал ставку на окружение России враждебными режимами, Россия эту ставку разбила. Угу. Запад сделал ставку на украинскую войну, Россия ее выиграла и в экономическом, и в финансовом, и в военном плане выигрывает. и в политическом. И мир начинает колебаться, но только колебаться. Только колебаться и задумываться о том, давайте, может быть, правильнее сделать ставку на Россию. И то же самое мы сейчас видим с нашими партнерами по СНГ. Если раньше они просто улыбались, значит, и пытались сохранить преференции на российском рынке, но при этом ориентировались на Запад, то сейчас у них возникла серьезная проблема, на кого правильнее ориентироваться. Угу. На Россию или на Запад. И Россия заняла более жесткие позиции. А вот сейчас все эти самые антимигрантские законодательства, которые у нас на глазах формируются, значит, там с планированием высылок чуть ли не то полумиллиона, не то 3 миллионов там, в ближайшие 5 лет.
Как в Таджикистане забеспокоились из-за этого?
Да не только в Таджикистане. Слушайте, а мы бы не забеспокоились, если бы вдруг бы выяснилось, там, нам сейчас на голову упадет 3 миллиона людей, с которыми благополучно распрощались радостно. Вот сейчас все релоканты вернутся в страну. Их, правда, не 3 миллиона.
Ну, их особо-то, не знаю, они тихонечко будут
светить. Да, ну, не, ну, еще, знаете, какое было бы беспокойство, зачем они возвращаются?
Думаете?
И кому не нужны?
Нет, самое главное с позиции вот страны, там, того же самого Таджикистана, который выступает, ну, с довольно жестких позиций, кажется, что вот чуть Российская Федерация понимает, что нужно наводить порядок внутри страны, связанной с миграцией, сразу Россия обвиняет, что это шовинисты, как минимум, но, как минимум.
Смотрите, а что они должны делать? Смотрите, есть маленькая... среднеазиатское государство, Горная Республика, в которой долго шла гражданская война. Значит, гражданскую войну фактически прекратили при помощи российского силового давления. Угу. Значит, если бы не российская военная база, там бы гражданская война продолжалась бы десятилетиями. Всех
до
со
сих
всеми.
Пор бы, да.
Значит, для того, чтобы снять внутреннюю напряженность, Россия, по сути дела, открыла свой трудовой рынок, и весь излишний ресурс, опять-таки, это далеко не лучшие люди, это лишние люди в Таджикистане, да, значит, ну, среди них есть и лучшие, наверное, да, и хорошие, значит, но, в принципе, это лишний трудовой ресурс, которому не нашел места у себя в стране, он бросился на работу в Россию. Да, точно так же, как, опять-таки, африканцы, азиаты, которые ехали в Европу, они не нашли места у себя в стране, они поехали для того, чтобы не умереть с голоду, не поехали где-то работать. Вот они приехали в Россию, сейчас им говорят, сейчас они все вернутся. Они хватаются за голову, говорят, куда? А что мы с ними будем делать? А это же гражданская война.
Воды нет, готовая. Не воды, господи, работы нет, еды нет, денег нет,
ну, что делать? Это готовая гражданская война. Сейчас приедут миллионы людей, которых надо чем-то кормить. То до этого они кормились сами, кормили свои семьи, а сейчас их надо чем-то кормить будет. Значит, им надо будет найти работу и так далее. Значит, естественно, они идут по простейшему пути. Они говорят, ну так это шовинизм, вы же выгоняете... По национальному признаку. У нас же когда-то с вами было единое государство. Ну, все, что в таких случаях говорят в самых разных республиках.
А что происходило с русскими после распада Советского Союза в Таджикистане? Об этом тихонечко умалчивают.
Послушайте, каждому своя рубашка к телу ближе. Мы же тоже не говорим о том, да, что нас никто не принуждал принимать, кстати, там, ни таджиков, ни киргизов, ни узбеков. Мы это делали, в том числе, исходя из своих интересов. Неважно, это были интересы всей страны, это были интересы отдельной группы, они были правильно поняты или неправильно, но это наше свободное решение. Мы считали, что таким образом мы снимаем напряженность там, да?
Да.
Потому что иначе бы мы не могли бы удержать стабильность Средней Азии, а нам она была нужна. Угу. И мы еще использовали это для, кстати, развития собственной экономики.
Ростислав Ищенко был с нами. Спасибо большое, Ростислав. Ждем снова. Далее информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь.